Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский.
Ну, я здесь сразу...
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, хорошо, а теперь гости. У нас сегодня даже два гостя, которых я вам с удовольствием представляю. Это Марк Смирнов, ответственный редактор приложения «НГ-религии». Чтобы было понятно, надо расшифровать, видимо, «НГ». Это приложение к газете «Независимый». «Независимой газете», религиозное приложение. Добрый вечер, Марк.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Алексей Юдин, ответственный секретарь редакции «Российская католическая энциклопедия». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот, и осталось, наверное, еще только объявить тему нашей программы, которая, собственно говоря, в анонсах уже много раз звучала. Тема такая: «Религия в Третьем Рейхе». Поэтому вы понимаете, почему у нас два наших гостя так или иначе являются, судя по их должностям, экспертами именно вот в этой проблематике. Так, теперь, по-моему, уже все, и можем, наверное, приступать к нашей программе. Итак, «Религия в Третьем Рейхе». Можно я задам самый идиотский вопрос, который вообще об этом, в рамках этой темы может прозвучать? Отлично. А она была?
Да, конечно, была, потому что Германия, она вообще наследница великой христианской традиции, как католической, так и протестантской, в частности, Евангелическая лютеранская церковь Германии, по масштабу на период 30-40-х годов, она даже была больше, чем католическая церковь, и, собственно говоря, традиция ее, она шла и еще от времен Бисмарка, скажем, да, где Бисмарк достаточно критически относился к католической церкви, проводил политику культур Кампфа, и напряжение между католиками и протестантами Германии, они вообще существовали.
Это еще известно. До прихода Гитлера. Я почему задал этот вопрос, который, конечно, звучит немножко по-идиотски, я его задал вот в каком смысле, что, так сказать, в идеологических постулатах нацизма, да, как бы вот религиозные, там, догмы, не догмы, но некие, так сказать, религиозные, скажем так, нравственные какие-то принципы, вытекающие из религии, на мой взгляд, не присутствуют.
Очень точная наводка, надо сказать, потому что это первая программа Национал-социалистической партии после ее основания утверждала, что национал-социализм стоит на основах позитивного христианства. Что означало? Следствие, которое произвело развитие протестантизма, лютеранской традиции в XIX веке, такого секуляризированного, морализированного христианства, в принципе, отрицающего даже в перспективе какие-то трансцендентные сущности, то есть отрицающие даже основные христианские постулаты. Это уже как бы девальвация христианства протестантской традиции. Конечно, в редакции национал-социализма.
Ну,
не, собственно, в редакции
евангелической церкви. Что я не потому что спросил, была ли религия в Германии, это понятно, да, что, да, мне интересно, вот как раз период, так сказать, соотношения религии и национал-социализма.
Ну, это самое начало, 20-й год, что будет потом,
вот мы... Вот смотрите, национал-социализм, вы говорите, позитивное христианство, как вы говорите, да, вот коммунизм, так сказать, другая версия тоталитаризма, она просто на отрицании, да, всякой религии, да.
Не только на отрицании, но и замещение.
Замещение.
Вот это мы видим,
а
да?
Вот у национал-социализма было вот самое. Это замещение?
Да, именно совершенно...
Марк Смирнов.
В пандем Алексею хочу сказать, что действительно там ситуация складывалась таким образом, что национал-социалистическая идеология, которая, конечно, формировалась внутри партии, не государственных органов, а именно партии, она имела уже до прихода к власти Гитлера уже некий субстрат такого антиклерикального, прежде всего антикатолического, потом во второй степени антипротестантского направления и готовила, в принципе, идеологию, по сути дела, языческую. Конечно, оно трансформировало многие идеи религиозные, прежде всего христианские идеи, и, ну, например, даже, скажем, такая вещь, как, ну, не знаю, известные слова из апостола Павла: «Один Господь, одно крещение». Это все потом гитлеровцы переделали. Один фюрер, один народ, одна партия, один рейх. Понимаете, то есть есть даже некоторая попытка как бы сделать Гитлера не просто политиком, да, а именно мессией, который...
Обожествление некое.
Безусловно, и который несет совершенно новую германскую, чистую, очищенную от иудаизма идеологию.
И он же себя представлял таким мессией. Все эти оккультные увлечения, о которых очень много говорят, но все-таки мы имеем некие достоверные сведения о том, что действительно фюрер, назовем его так, мыслил себя воплощением Фридриха II Барбароссы. И у него была некая миссия.
Ну, кстати, миссия в том числе. Кстати говоря, я просто еще, так сказать, для наших слушателей такую небольшую информацию, поскольку вот об оккультной стороне жизни Третьего Рейха, об этом, кстати, много, вот, я думаю, будет вот в новом сериале Елены Сьяновой, который очередной эпизод которого, сериала, прозвучит, как всегда, сегодня в конце нашей программы.
Ну, вот я бы еще отметил то, что, понимаете, это
Марк Смирнов.
Идеология, она не была сразу заявлена, сразу обозначена. Она очень постепенно в развитии, даже с момента как бы еще до прихода к власти партии в 1936 году, и уже после этого, и в процессе, скажем, до 1941 года, до 1940 года, она развивалась. Поэтому здесь нельзя даже говорить о каком-то едином процессе. Потому что в Германии была в это время создана и такая институция, как церковное министерство.
В 1935 году.
Да, одновременно.
То есть министерство по делам религии.
По сути, да.
Госкомитет по
делам религии. Очень интересный сюжет.
Я хотел бы спросить такую вещь. Понятно, что идеология тоталитарная в любом случае стремится подмять под себя религию. Ну, это азбучная вещь, потому что ничего выше идеологии тоталитаризма быть не может. Она на том зиждется. Но вот ведь что интересно. На пряжках немецких солдат написано было «Gott mit uns», то бишь «Бог с нами». Что же это был за Бог, если, насколько я понимаю, нацистские идеологи пытались замешать христианство с нордическими языческими богами?
И... Вот как раз когда создавалась идеология так называемых немецких христиан, которые отвергли все такие основные общепринятые вещи христианской догматики, включая даже Ветхий Завет, все, что было связано с иудаизмом, с иудейским происхождением христианства. Отвергая все это, тем не менее, вот известный профессор теологии, богослов лютеранский Бергман, создавая как бы некий конструкт или догматическое положение нового христианства, он как раз указывал, что вот наша религия, она не должна быть религией еврейского бога, и вообще наша нация должна иметь своего германского бога, а не какого-нибудь французского. Но это, естественно, в силу вот прошедшей Первой мировой войны, где французы тоже демонизировались.
Да, большой любви.
Да. Мы должны поклоняться своему богу. И это писал не какой-то Партагенос, как, например, Борман, который тоже очень много сделал против христиан и против церкви в Германии. А это именно был богослов.
Интересно, а Борман вроде бы хозяйственник. Как его вообще против христиан-то принесло?
Ну, надо начать, конечно, здесь не с Бормана, а с Альфреда Розенберга, с его знаменитой книгой «Миф 20 века», который уже там предсказал как бы идею национал-социализма, которая, в принципе, должна избавиться от церкви вообще как таковой. Но реальная политика и реальные задачи, внешнеполитические прежде всего, и внутриполитические, заставляли руководство национал-социалистической рабочей партии Германии все время как-то вихлять то вправо, то влево, то идти на ужесточение борьбы с церковью, то, наоборот, искать в ней союзника, особенно в первый начальный период.
У меня в связи с этим два вопроса к вам. Первый вопрос. Вот вы только что сказали, что согласно Розенбергу вообще не должно было быть церкви, да?
В нацистской Германии. Как у более того, что мировоззрение национал-социализма противоречит христианству. Вот что еще.
Вот у меня в связи с этим два вопроса. Первый. Как чувствовала себя, если хотите, да, как жила церковь при нацизме, при нацистах, да? И второй, еще более, может быть, простой вопрос. А Гитлер был верующий?
Ну, надо прежде всего сказать, что Гитлер из глубоко религиозной католической семьи, из Австрии.
Традиционной католической семьи. Воспитывался, кстати, при Бенедиктинском монастыре.
Да, да, то есть...
Как, что у него внутри-то произошло?
Да, но вот эта метаморфоза уже в юношеском возрасте, когда он стал откровенным сторонником арийства, нордической расы, чистоты крови и вот этой самой немецкой почвы, она совершенно выбила из него все вот, так сказать, задатки религиозного воспитания, и даже наоборот. Но это часто в истории, даже и в российской истории. Мы знаем, что многие дети священников, например, потом охотно уходили в революцию, становились бомбистами, эсерами, и, так сказать, уже ненавидели церковь не понаслышке, а потому что они знали ее изнутри. Здесь, видимо, у Гитлера тоже сработал такой комплекс. Он очень ненавидел, прежде всего,
монастыри.
Да, конечно.
Особенно монастыри.
И не только монастыри, я тоже полагаю, в первую очередь, католические.
Католические,
это касалось протестантских Австрии, после Аншлюса.
Может быть, подозревая еще и в том, что это могло быть неким очагом.
Он понимал, что это за сила в силу своей централизации.
Несомненно, но идея сама, вот, как сказал Дмитрий, тоталитарная, она предполагала, что все институты, все буквально, от профсоюзов до церкви, разных церквей, они должны исключительно быть под контролем и должны идти в русле общегерманской имперской политики. А здесь, значит, уже не оставалось места для каких-то лакун, так сказать, которые позволяли бы кому-то существовать. Ну, я приведу самый такой простой, очень короткий пример. В Германии существовала очень давно, к тому времени, бахаистская община. Да? Ну, это такая смесь христианства, ислама, такая, в общем, вполне ничего не значащее, никак не влияющее на политику, назовем общины или даже в кавычках возьмем секта. Вот приказом рейхсфюрера СС Гиммлера эта община была уничтожена. И это маленький пример. Просто бахаи не попали вот в разряд просто неарийской расы, а так бы их еще бы и в концлагерь бы загнали, как цыган или евреи.
Они еще были пацифистами. Да.
Были пацифисты это тоже. Это очень опасные это люди очень в Третьем Рейхе. Они связаны с масонами.
Кстати, пацифисты плохие при коммунизме.
Ну, это да.
Ну, в любом конечно.
Марш, я все-таки вот хочу вернуться к своему вопросу относительно симбиоза христианства с языческими верованиями, которые в Третьем Рейхе пытались ввести. Потому что, если вспомнить первые захоронения военные, которые делались, на могилах ставился не крест, а деревянная фигура в форме руны Y.
Да.
Вот как это вообще?
Ну вот, понимаете, это связано как раз вот с тем, что это некая эволюция, если так можно сказать. Хотя, как я сказал, эта эволюция, она не была очень последовательная, она была непоследовательная. И объяснить это можно тем, что разные силы в партии, в государстве свои влияния оказывали, поэтому политика вот такая однозначная, четкая, прописанная в Германии не существовала. Она периодами была иногда очень антиклерикальная. Но в начальный период Гитлер искал поддержку и сочувствие у христиан.
И не только в начале, ну, и во время войны. С началом войны.
Вот я как раз хотел спросить, да, потому что, ведь, смотрите, вот Сталин, да, во время войны, до этого там гнобя православную церковь, да, и все остальные церкви, да, во время войны он понял, что это сила, и к ней обратился.
Практически то же самое произошло в Германии.
После нападения на Польшу были запрещены все враждебные акции против католической и евангелических церквей. Это был приказ, причем повторено еще неоднократно. Но мы смотрим, проходит несколько месяцев, и эти враждебные акции начинаются вновь.
А вот, на ваш взгляд, такая вещь. Вот, год метун с напряжки. То бишь, население Германии не атеизировано, скажем так. Немцы как были верующие до нацистов, так и остались верующими и с приходом к власти нацистов. Да,
это
они
в массе своей.
В массе своей. Да. Соответственно, я так полагаю, нацисты понимали, что использовать религию в своих интересах все-таки надо. Вот. И какую религию они... изготовили в результате. Насколько я понимаю, они делали что-то на базе лютеранства, коль скоро с католиками у них не задалось.
Ну вот поэтому они и сделали такую ставку на... сначала это называлось просто как община немецких христиан, а потом она стала уже имперской церковью. И ее возглавил ставленник нацистов, сам активный член Национал-социалистической рабочей партии Германии Людвиг Миллер. Он стал первым райс-епископом, что интересно. Он не райс-министром, а именно райс-епископом. И немецкие христиане пошли на то, что они украсили алтари свастиками. Они сами носили повязки со свастикой на рукавах. Они убеждали христиан, своих верующих, свою паству, в том, что они должны отказаться вот от этой еврейской составляющей в христианстве. Более того, были приняты законы, по которым члены церкви, если они были даже в браке с евреями, они должны были их расторгать. Это началась, так сказать, такая ариизация церкви.
Чистка.
Да.
Чистка.
И евреям, христианам, которых было достаточно много в Германии, было отказано во всякой помощи и в убежище. То есть, в лучшем случае, им предлагали до 40-го года покинуть Германию. Они могли в тот момент еще выехать. Но это уже было заявление, что Христос – это нордический герой. Он пострадал от евреев. И, кстати говоря, вся вот эта вот полемика, так сказать, богословская, которая возникла в лютеранской церкви между сторонниками вот немецких христиан и противниками, а эта церковь, так называемая, исповедующая или Bekenntniskirche, в которую вошли известные деятели, такие как Мартин Немёллер или
Карл
Барт, Дитрих Бонхёфер, они как раз выступали против...
пастора Шлага.
Да,
в известной степени. Да, конечно. Это некое сопротивление, и политическое, и духовное сопротивление. Но вот интересно, что Мюллер, как райс-епископ, уже практически был обречен с самого начала. Потому что не было никакого проекта развивать эту инициативу. Это как бы дробление сил и взрыв изнутри. И помимо Мюллера, да, и очень интересная фигура Ханс Кэрол.
Это
первый райс-министр церковных дел. Человек, который искренне исповедовал евангелическую веру, евангелическое христианство, при этом был убежденным национал-социалистом. И считал, что это вещи абсолютно совместимы.
А чем занимался его министерство?
Собственно, какой-то попыткой регулирования, координации действий. Но он был абсолютно беспомощен. Потому что и
регулирование деятельности
государства
внутри.
Но практически, реального наполнения этого портфеля. Потому что Борман...
Портфель был пустой, да?
Абсолютно пустой. И он бедный метался из стороны в сторону, и кончина его действительно загадочна. Говорят, что он был просто устранен в 1941 году в Париже.
Вот надо сказать, что как раз это министерство разрабатывало некоторые проекты деятельности на оккупированной территории. Но здесь тоже происходило столкновение.
Деятельности по отношению к церквям.
Да,
церквям. К верующим, просто к оккупированным. Да. Но я просто отмечу, что вот и в данном случае тоже получалась такая какая-то ерунда, потому что ведомство Розенберга, которое занималось восточными территориями, Розенберг за это официально отвечал перед Гитлером, и, конечно, он стоял намного выше того же Кэрролла, он просто игнорировал это министерство, и его задача была совершенно однозначная – уничтожение, атомирование всех религиозных структур на оккупированных территориях, а Кэрролл стоял все-таки за сохранение.
У меня короткий вопрос.
Давайте.
Но он достаточно важный, как мне кажется. Как вообще можно совместить христианство с нацизмом? Не убий. Как?
А вот, видите, все оказывается совместимо. Мы только так думаем,
Дима, здесь все живут неразрешимый, я думаю, вообще для истории человечества.
Там были определенные тезисы, очень ясные. Конечно, в извращенном виде представлена христианская доктрина. Здесь четкая параллель, например, с аналогичным явлением в советской практике, когда обновленцы доказывали, что коммунизм абсолютно соединим с христианством. И, собственно, христианство первоначально было своего рода коммунизм. Здесь другая идея. Расы, крови, миф об арийском Христе, очищенном от иудаизма. Павел все извратил. Изначально все было иначе. Тезис Ницше, да? Воспринятый в этой парадигме.
И все что угодно можно сделать. А как все идеологии реализовывались во время
Христового похода? Идеология – это новый миф, который действует по совершенно другим законам.
Как раз они говорили о культе силы, о том, что христианство слишком терпимо, оно милосердно.
Мягкотелая иудейская религия.
Да,
а изначально было другое.
Да, они не способны даже понять, что вот такие мысли были высказаны, что эти слабоумные, недоразвитые люди, вот в декларации немецких христиан об этом прямо говорится, что они только отягощают жизнь нации. Надо спокойно относиться к тому, что они подвергаются
эвтаназии. А вот Павел привлек недочеловеков Римской империи. Вот, эти недочеловеки еще там были.
У меня такой вопрос. При всем вот неприятии католицизма, да, нацистами, а как вот в этой сфере, что ли, да, складывались отношения с фашизмом Муссолини?
Но здесь все-таки надо развести, да, фашизм Италии, фашизм Муссолини и национал-социализм Германии.
Да, то есть их не смущало, что их союзник ближайший фактически, да, то есть Муссолини со своим фашизмом, они были чистые католики.
Ватикан под боком.